Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 27 сентября 2011 года. Беглые мысли по шамати. Лишма – это пробуждение свыше. Лишма – это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу? Действительно, сами по себе мы не способны соединиться, не способны сделать даже шаг вперед, потому что все мы эгоисты. Но мы должны пытаться прикладывать усилия. Написано «приложил усилия и нашел». Если я не вкладываю усилий, то не получаю свыше силу исправления. Сам я не могу создать эту исправляющую силу, не могу исправить себя, но я должен стараться в поте лица, чтобы попытаться это сделать. И тогда в мере моих стараний приходит эта сила изнутри и исправляет меня. Так иногда мы чувствуем «я не понимаю, не знаю» и вдруг приходит озарение. Этого я должен ожидать. Об этом сказано «не тебе закончить работу, не ты ее совершаешь, но не вправе ты отказаться от нее». Ты должен прилагать усилия, потому что именно твои старания вызывают силу исправления. Из 6-го урока Конгресса в Торонто.
Радиоверсия.
Покаяние самого страшного эгоиста на свете. Вопрос: как можно проверить себя, чтобы быть уверенным, что идешь по указаниям первоисточников, а не повинуясь собственному эгоизму? Ответ: для этого есть месяц Элуль, последний месяц года. За 5 дней до сотворения человека был создан мир. День создания человека – это первый день Нового года, а в 5 предыдущих дней создается мир. 5 предшествующих ступеней, 5 стадий. И тебе нужно проверить свой мир, то есть свое окружение. Ведь ты живешь и ощущаешь себя относительно окружения, проверяешь себя относительно него. Вы живете вместе, ты и твое окружение. Так проверь перед тем, как ты собираешься родиться как человек, какое окружение вокруг тебя будет. И согласно этому ты сможешь увидеть, каким человеком родишься. Какое окружение ты выбираешь, то есть чего ты хочешь от своей жизни, от всего мира, от группы, от книг, что ты слышишь от учителя. Проверь, как ты относишься ко всему этому и чего хочешь достичь. И это нелегко, человек тут стоит перед очень непростым расчетом. На нас огромное влияние оказывает мнение внешнего общества, заставляя все время сравнивать, где я и где остальные. Их миллионы, миллиарды, а я один. Нелегко при этом удержаться на пути, если путь личности, а не общепринятый в массах путь. Тут нужно не запутаться, по каким-то критериям ты проверяешь этот путь, он не оценивается по стандарту обывателя. И никому не нужно верить, все можно проверить и проанализировать. Так проведи этот анализ и построй свое отношение к окружению, учителю, книгам, к Творцу. Это называется покаяние месяца Элуль. Это очень тонкие выяснения, и они все время становятся все тоньше, как бы подвешены в пустоте, опираясь не на прочную землю, а на веру выше знания. Ведь после того, как ты все проверил в своем эго, тебе нужно совершенно отдалиться от него и над ним построить свое духовное отношение. Без эгоизма, без проверки в нем ты не сможешь проверить себя, поэтому ты должен благословить все эгоистические мысли и желания, зависть, ненависть, сладострастие, честолюбие, властность по отношению к миру, врагам, друзьям, критику товарищей, учителя, Творца. Все можно проверить и на этой основе построить свою новую ступень, которая называется новым началом. После того, как ты проверяешь весь свой мир и свое текущее состояние, над всем этим ты начинаешь видеть образ цели, к которой стремишься. После того, как ты признался во всех возможных преступлениях своего эгоизма, слова покаяния из молитвы Рош Ашана, проверив и поняв свою истинную суть, ты можешь из этого представить, что означает обратное ему, а иначе нет. Поэтому Творец создал злое начало и в придачу Тару средство для его исправления, потому что заключенный в ней свет возвращает к источнику. Если же у тебя нет злого начала, если ты не раскрыл и не увидел свой эгоизм, тебе не понадобится исправление. А если ты не собираешься исправляться, то Тара не для тебя. Прежде всего, ты должен почувствовать, что хуже тебя нет, что ты хочешь проглотить всех остальных и взять верх над всеми. Ты всем завидуешь и всех ненавидишь. Видишь ли ты себя самым плохим человеком в мире? Можешь ли ты оправдать свое плохое отношение к кому-то после того, как глубоко его проверил? Если ты видишь, что действительно раскрылись все грешники внутри тебя, и у тебя не остается выбора, то приходишь к покаянию, молитве Рош Ашана. Ты возвеличиваешь свойства отдачи, любовь к ближнему, то есть Творца, и хочешь, чтобы оно начало властвовать в тебе. Я создал злое начало, это и означает покаяние месяца Элуль. 5 дней перед началом Нового года, перед сотворением человека. В эти дни создается мир человека, его ужасный мир. Это он сам видит его таким ужасным, вместо того, чтобы увидеть мир полный света и добра, в котором царствует лишь Творец, лишь любовь и отдача. Но благодаря этому человек и приходит к началу Нового года, новой ступени. У него есть таран, средство для исправления, свет который возвращает к источнику. И теперь он знает, как использовать эту силу, заключенную в природе, как извлечь ее ради своего исправления и с помощью этой высшей силы вернуть себя к добру. А высший для меня – это высшее качество, отдача по сравнению с моим эгоистическими силами. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Желаю всем выйти в финал. Вопрос. Что значит поступиться всем ради духовной цели? Ответ. Поступиться всем ради духовного – это значит установить себе целью достижения отдачи, чтобы во мне воцарилось только это свойство, и я перестал ощущать самого себя. Ты сейчас не ощущаешь Творца? Вот так же ты не будешь ощущать самого себя, что бы ни случилось. Как бы тебя ни ругали, что бы ни говорили о тебе, никакое внешнее воздействие не будет на тебя влиять. Твое эго будет все больше расти, но ты будешь все время подниматься выше него со своей силой отдачи. И тогда ты уже в чем-то будешь подобен Творцу. Ты видишь, мы можем раздражать его как угодно, а он не обращает никакого внимания. Как же ему это удается? Разве высшая сила лишена чувства и разума? Нет. Это просто абсолютное свойство любви и отдачи, которое превыше всего. Все преступления покроет любовь. Все сказанное можно считать подготовкой к началу Нового года. Теперь можно считать, что мы к нему готовы. Это очень нелегкое состояние, и чем дальше человек продвигается, тем глубже они становятся. Словно в спорте, где в финал выходит человек, лучше всего готовый к достижению цели. Все время происходит все более тщательный отбор. Количество все сжимается, и по такой иерархии мы достигаем финиша. И не надо слишком переживать, что кто-то падет по дороге, хотя это очень жаль, но таков мир, такова природа. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Пропуск в духовный мир. Вопрос. Есть у меня неприятные предчувствия, что даже через 100 лет я не пойму тексты книги Зор. Что делать? Ответ. Так же, как раньше, человек хотел захапать себе весь этот мир, теперь он хочет заполучить все духовное. Само по себе желание прекрасное, но сразу же, как только возникает такая мысль, человек должен понять, что есть тут две противоположности. Я достигаю духовного, когда поступаюсь всем. Как я могу со своим огромным желанием насладиться настолько хотеть духовного и вместе с тем поступиться всем? Это нереально. Только если я получу от окружения вторую силу, противоположную моему желанию заполучить духовное, невзирая на остальных. Какое мне дело до них? Кто они такие? Разве они вообще существуют? Я один имею дело с Творцом, а вы все можете исчезнуть. Таков человек. И каждый, кто выше своего товарища, обладает большим эгоизмом. Как же вместе с этим я достигаю преданности души, когда поступаюсь всем и желаю только отдавать? До такой степени, что мне ничего с этого не будет, и я даже не узнаю, что отдаю, ведь знать о своей отдаче – это уже награда. Эту способность я должен получить от окружения. С одной стороны, есть во мне жестокая, необузданная сила, желание насладиться, и чем больше, тем лучше. Я просто горю желанием достичь духовного. С другой стороны, через группу на меня должен воздействовать свет с противоположными свойствами. Это называется авьют, толща. Желание внизу и экран над ним наверху. И тогда у меня будет сосуд, кли для раскрытия духовного. Из урока по книге Зор.
Радиоверсия.
Родиться в духовном без кесарева сечения. Вопрос. Почему самое трудное – это подняться на первую ступень и войти в духовный мир? Ответ. Роды – это самое тяжелое и опасное действие. Мы в сегодняшнем мире уже не чувствуем это настолько остро, после огромных исправлений, полученных благодаря развитию медицины за последние 100 лет. А до того множество женщин и младенцев умирало во время родов. Это было обычным явлением. Процесс рождения необычайно труден и в материальном мире, и в духовном, поэтому нам нужно относиться к нему не так, как в современной земной жизни, где мы уже привыкли надеяться на докторов и кесарево сечение. Надо понимать, что это вопрос жизни и смерти, особенно такого сложного существа, как человека. И поэтому наше духовное рождение – это очень непростой процесс. Ведь чем совершеннее создание, тем сложнее ему продолжить свой род. А духовное рождение означает начало духовной жизни. Это даже не продолжение земной жизни на той же самой материальной ступени. Ты должен родиться на совершенно новом уровне. Мы сейчас даже не представляем, что это такое. Это рождение нового чувства и разума, нового сознания, восприятия, ощущения, раскрытия которого не было в тебе прежде. И все это вдруг рождается, раскрывается в тебе, прорывается изнутри в такой форме, что ты даже не ожидал за мгновение до этого. И вдруг ты открываешь, что оно существует, и возможно, что оно такое, каким ты не мог его даже представить. Это просто чудо, потому оно и называется чудом исхода из Египта. А потом уже начинается процесс развития и роста, и не такая революция, как рождение. Каббалистические источники описывают духовное рождение в виде прекрасного сказания Алани, бродящей высоко в горах и встречающих змею, которая жалит ее в то место, откуда должен выйти новорожденный. И это помогает Лане родить его. Этот рассказ описывает отсечение самого жестокого эгоистического желания, не поддающегося исправлению, каменного сердца, лева эвен. Иначе невозможно родиться. В этой точке соединяются все крайние противоположные силы, существующие в творении, чтобы родить новое создание, включающее обе силы вместе, отдачу и получение. Это подлинное чудо, создаваемое Творцом, ведь это Он рождает человека. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
День рождения человека. Начало года Рош Хашана – это особый день, в который мы рождаемся как человек. Человек называется Бен Адам, то есть сын той ступени, которая зовется Адам, подобный Творцу. А ступень эта начинается с сокращения, с преданности души, Месирут Нефеш. Нефеш, душа – это самый первый, самый слабый свет, который мы постигаем, а для этого нам нужно поставить его выше своей материальной жизни, то есть пренебречь всеми ее возможными наполнениями ради духовного слияния, связи друг с другом, взаимного пробуждения и поручительства. Я готов поступиться всем материальным, лишь бы достичь отдачи. С этого начинается человек. А с этой точки и далее он начинает подниматься по ступеням, работая над усовершенствованием в себе свойства отдачи и все время стараясь оставаться слитым с ним. Для этого человек строит себе соответствующее окружение, которое будет на нас влиять. Эта работа называется работой Творца, работой над своим подобием Творцу и слиянием с ним. Такое окружение включает в себя каббалистическую группу, учителя-инструктора, книги, учебу, то есть все рамки, в которых находится человек. Согласно этому, нужно всегда проверять себя, правильно и достаточно ли ты делаешь, чтобы устроить свою жизнь правильно, и как нужно поделить свое время, силы, мысли и намерения, чтобы эффективно выяснять свои желания. Как, например, мы судим себя перед началом Нового года в тот период, который называется покаяние. Нужно прилепиться к группе, чтобы получить от нее силу для настоящей преданности и, как говорится, отдать всю душу, месират нефеш. Словно при праздничном трублении в рог мы жертвоприношение Ицхака, на каждой ступени необходимо достичь такого состояния. От нас пока не требуется такая огромная жертва, как от Авраама, пожертвовавшего своим любимым детищем. Достаточно трубления в рог, шофар. Ведь так различаются наши ступени. Праотцы относятся к ступени Хабад, а мы к Нехи. Но в сущности это то же самое жертвоприношение, которое каждый должен произвести на любой новой ступени раскрывающегося в нем желания насладиться. А затем мы все больше усиливаем важность, красоту, шуфра, свойства отдачи благодаря своей готовности достичь полной преданности души. Все начинается с первого сокращения, цимцум алиф, и дальнейшего возвышения нашего желания насладиться. С этого начинается человек, и в этом смысл начала Нового года. дня, с которого мы начинаем расти. И хотя началу года посвящено множество как бы сказочных рассказов, но нужно постараться проникнуть внутрь них и увидеть там замысел творения насладиться творенных, желание наполниться и его работу, снова начать с самой первой точки и, держась за эту основную нить, понять внутренний смысл текста. Ведь существуют разные языки изложения, и даже каббалисты пишут так, что каждый человек понимает это в мере своей ступени. Но даже воспринимая эти рассказы словно детскую сказку, человек все же продвигается и растет. Значит, ему необходимо пройти эти ступени. Но сказки сказками, а внутри них скрыта бесконечная глубина, на высоту всех духовных ступеней. И надо постараться достичь самой глубокой, самой внутренней, и оттуда взять примеры для своего исправления, чтобы стать человеком и начать с этого новый год. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Все рождается из земли. Мы развиваемся из состояний очень далеких от исправленных, как сказано, все выходит из земли. То есть со ступени, которая не понимает, не ощущает духовного и сама в нем не существует ни одним своим свойством. Так желание насладиться начинает продвигаться под воздействием силы отдачи, силы света, и процесс этот очень длительный и ступенчатый. Ведь на каждом этапе ему нужно испытать противоположные состояния и их всевозможные включения, чтобы обрести понимание и опыт. Даже на неживой ступени, где желание как бы ничего не ощущает, материя поистине бесконечна. Целая вселенная, и существует огромное количество ее видов, целая таблица Менделеева. Для чего нужен такой объем и разнообразие? В конце концов, только для того, чтобы собрать все эти впечатления, полученные от неживой ступени, и создать из нее растение. А на растительной ступени опять начинается бесконечное разнообразие видов. И зачем они все нам нужны? Какая-то их часть исчезает с течением эволюции и появляются новые. Все это развитие желания насладиться на растительной ступени, потом над ней возникает животная ступень, и снова появляется огромное множество видов. Мы даже не обо всех еще знаем. И в итоге это развитие достигает ступени человек. Сначала просто как усовершенствованного вида животного, которому еще долго приходится развиваться, пока оно не начнет улавливать что-то сверх своей животной жизни. Тот самый свет, который все время работал и создал все предыдущее, сейчас работает над последней, четвертой стадией, над человеком. Сначала свет играет с человеком, как с ребенком, который верит сказкам. Он заставляет его создавать себе образы богов и изваяния, поклоняться идолам, дереву, камню, верить в каких-то потусторонних духов, ведь без этого он не может развиваться. И нам нужно понять, что все эти стадии невозможно обойти или перепрыгнуть. И даже Тара написана в такой форме, что каждый понимает ее согласно своей ступени. Если смотреть на нее в простом толковании, то она кажется просто историческим рассказом, порой совсем нереальным. Но есть более глубокие уровни ее постижения, намек и насказание, тайны Тары. И если мы хотим достичь истинной основы, то должны рассматривать ее как рассказ о желании насладиться и его исправлении. Это то, что пытаются объяснить нам каббалисты. Они создают такие комментарии, где берется отрывок из Тары и объясняется его внутренний смысл с точки зрения внутренних свойств человека, то есть желание насладиться и его исправление, что составляет основу всей материи. Ведь неживая, растительная, животная природа и другие люди – это наши ощущения своих органов чувств внешнего для себя уровня материала желания насладиться. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Получить – значит раскрыть в себе. Вопрос – как можно распространять весть об отдаче, не зная, что это такое? Ответ – вы еще не можете этого знать, потому что вам недостает просьбы об исправлении, желания отдавать. Как же ты сумеешь получить что-то правильно? «Дайте мне силу отдачи», — говоришь ты, — «и тогда я разнесу ее по миру». Но это требование эгоистично, с ним невозможно обращаться к духовной системе. Потребность в отдаче должна предшествовать всему остальному. У нас ее нет, это верно. Что же делать? У нас есть группа, с нее и начнем. У нас есть мир, с него и начнем. Ты стоишь на ступени духовной лестницы, некоторые находятся выше и предстают перед тобой в виде первоисточников, которые объясняют, что надо делать. Некоторые находятся ниже, это мир в целом. Есть равные тебе товарищи со всего мира, вот и начинай строить свое следующее состояние. К когда Зерампин поднимается к родительскому порцуфу Абавеима, чтобы получить от него свет для Малхут и для душ, разве он заранее знаком с высшей ступенью? Он знаком с ней только если у него есть Гальгальтовый Найм, сосуды отдачи, подобные Ахапу порцуфа Има. В глазах Зерампина весь этот Ахап темен, черен, ведь его отдача лежит уровнем выше. А это тьма, вызванная светом, которого намного больше, чем Зерампин способен отдать сам. А если ты потребуешь от меня раздать последнее сбережение, для меня это будет тьма. Но это же твоя следующая ступень, говоришь ты. А я такого не понимаю. Вот и Зерампин ощущает родительский порцуф, только поднявшись к Гальгальтовый Найм и не ранее. Как можно ощутить отдачу, ощутить высшего, если сам ты не достиг такого же состояния? Разве можно просто так получить что-то? В духовном получить значит раскрыть что-то в своих сосудах. Это не почтовая посылка, тут требуются внутренние перемены. Только при помощи экрана и отраженного света ты в себе раскрываешь отдачу. Сверху ничего не придет само. Верха вообще нет. Все в тебе. Все высшие парцуфы ты проявляешь, выстраиваешь внутри. Изначально человек находится в бесконечности, но только если он хочет установить с ней связь, в нем выстраиваются ступени лестницы. Все миры существуют лишь в восприятии человека, если он сам ставит их перед собой. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Все ключи у вас. Вопрос. Пытаясь выставить материалы вашего блога в сети Facebook, я вижу, что они не доходят до людей. Ответ. Посмотри, как Бааль-Сулам написал газету «Народ». Разве можно разместить ее в социальных сетях? А ведь газета должна была быть близка людям. На самом деле он пишет глубоко и ясно. Вчитавшись, ты просто поразишься его анализу и получишь настоящее удовольствие. Но он рассчитывал на определенный уровень, на людей мыслящих и понимающих. Вот и я так устроен, что я в объяснениях не могу совсем уже пустить планку. Это сделают другие. Я просто не способен на меньшее. Мой блог основан на материалах уроков и лекций, и не ждите от него чего-то экстраординарного. Это ваша работа. Я свое дело сделал, передал вам науку Каббала и все принципы деятельности в условиях современного мира. У вас все ключи. Со временем по ходу перемен я буду добавлять что-то еще, но в принципе ты уже все получил. И теперь ты обращаешься ко мне с требованиями? Я веду свой блог для тех, кто способен его понять, и для тех, кто, возможно, воспользуется им через несколько лет. От меня вы больше ничего не получите, ни в духовном, ни в материальном. Ведь вы уже все получили, а остальное зависит от того, как вы примете полученное. Я передаю людям, что могу и как могу, то, что я получил от моего учителя Рабаша, и то, что раскрыл с ним и после него из первоисточников, написанным главным образом им и Бааль-Суламом. Кто хочет, слышит, кто не хочет, не слышит. Каждый может прийти и послушать, и каждый может уйти, не сказав ни слова, чтобы более не возвращаться. Так я действую, таково мое отношение. Сколько человек воспримет, столько и воспримет. Пускай он приходит или уходит, пускай выполняет что-то из услышанного или не выполняет. Я не могу это контролировать, это не моя работа. Я представляю людям полную свободу, ну а кто хочет работать за зарплату или добровольно, к тому наша система распространения предъявляет определенные требования в соответствии с рабочим планом. Больше я ничего не собираюсь выстраивать. Если кто-то не понимает, что он должен делать, это его проблема. У меня нет ничего, кроме того, что я даю на утреннем уроке. Все остальное не моя работа. Вы сидите и смотрите на меня в ожидании. Можете смотреть и дальше. Сам бы я смотреть не стал. Человек должен приходить, получить учение, принимать его как поручение, как предписание и выполнять. И так снова и снова. Без этапа реализации он просто-напросто не продвигается, а закупоривается. Сказано об этом. Премудрости больше, чем дел. У такого человека нет никакого будущего, и его учеба только ухудшает ситуацию. Лучше пускай уходит, говорю это совершенно серьезно. Я предпочитаю, чтобы его здесь не было. Если человек не реализует себя, насколько это возможно в распространении, в исправлении мира, то его уход будет на пользу и ему, и мне. Поэтому я не сожалею о том, что люди уходят, и ни за кем не бегаю. В духовном так не делается. Все зависит от окружения, которое вы выстраиваете или не выстраиваете. Все зависит от того, помогаете вы миру или нет. Моя задача только рассказывать о том, что надо делать, реализация на меня не возложена. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Интегральное воспитание равно свобода. Вопрос. Что даст людям интегральное воспитание? Что оно выстроит в них? Ответ. Оно выстраивает во мне правильное отношение к собственным свойствам и позволяет наилучшим образом использовать их на благо других. И неважно, какие именно у меня желания, я становлюсь свободен и нахожу выражение всему, что во мне есть. Если я обрел намерение, обращенное на пользу другим, то мне не нужно анализировать и рассортировать свои качества на хорошие и плохие. Я просто использую все их во благо. Именно тогда я свободен. Я не боюсь окружения, не боюсь себя, не боюсь Творца. Я могу совершать отдачу в собственных свойствах. Я способен на что угодно, все открыто передо мной. И через меня струится весь свет бесконечности. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Окружение, которое воспитывает. Бааль Сулам, газета «Народ». Пускай читатель не подозревает меня в измышлении некой спиритуалистической концепции. Ведь и сам Маркс признает, что на первой стадии обострения процесса невозможно избежать недостатков. Однако обещает, что на высокой стадии коллективного общества, после того, как исчезнет грубая иерархия людей в распределении труда и вместе с ней и противоречия между физической и умственной работой, когда работа сама по себе станет насущной потребностью, а не средством к существованию, когда наряду со всесторонним развитием личности расцветут производительные силы и все источники общественного счастья прольются огромным изобилием, тогда окончательно будут отринуты узкобуржуазные представления и общество начертает на своем знамени от каждого по способностям, каждому по потребностям. Отсюда мы видим, что в первую очередь необходимо воспитание. Надо обучать, просвещать, образовывать человека и делать все, чтобы показать ему глубину современных процессов и необходимость перемен, обусловленных самой природой. Необходимость для общества, для окружения и для него лично. Окружение должно не только воздействовать на разум и чувства, но и нести человеку свет, возвращающий к источнику. Это уже не воспитание в традиционном смысле, не совместный просмотр обучающих телепрограмм и не совместное чтение умных текстов. Речь идет о воздействии окружения, сформированного каббалистами и управляемого ими. Такое окружение придает каждому силу отдачи, силу света, силу исправления до такой степени, что отдача становится для человека необходимым средством обеспечения души. Без этого он не постигнет Творца, не достигнет духовного мира, не обретет жизнь. Человек начинает понимать, что сама отдача и есть его прибыль, и тогда ему не важно, будет ли он работать весь день физически или учиться. Главная возможность осуществить действие по отдаче, чтобы тем самым доставить удовольствие Творцу, раскрыть его и вступить в слияние с ним. Для этого не нужно создать систему интегрального воспитания и особое окружение. Только по мере того, как это окружение будет воздействовать на массы, люди начнут понимать, что же происходит на самом деле. Я слежу за публикациями ведущих экономистов мира. Некоторые из них говорят по делу, но кое-кто городит откровенную околесицу. Если их нелепости предназначены для широкой аудитории, это еще полбеды. Но если они действительно так думают, то у нас большие проблемы. Странно, но они еще не понимают, что мы оказались в новом мире, что прежняя экономика больше не работает, что кризис не завершится, а только усилится, что нам надо изменить свое отношение к природе и к себе. Мы должны исправиться сами, вместо того, чтобы исправлять ее. Пора прекратить жесткую эксплуатацию природы. От нас требуется настоящий переворот в образе мысли, в отношении к себе и к окружению. Они похожи на то, что умные люди, разбирающиеся в современных системах, понимают это или готовы признать это вслух. Мы должны торопиться, чтобы правильное окружение как можно быстрее оказало свое воздействие на человечество. Со всей серьезностью и интенсивностью надо обсуждать и осуществлять эту задачу. Без этого зерна массы не сумеют сменить ракурс и понять новую парадигму. Без этого они не изменятся, ведь их взгляду недостает резкости, которая повысится только благодаря воздействию интегрального окружения. Из урока по газете «Народ».
Радиоверсия.
Сознательное участие необходимо. Вопрос из английского блога. Какое намерение стоит за последними сообщениями на блоге о различии между израильтянами и американскими евреями? Ведь они решающая сила организации движения национального и мирового единства. Мы не должны игнорировать историю, нужно извлекать из нее уроки, а не осуждать американских евреев. Возможно, надо уточнить их роль в создании существующих форм институтов американских еврейских левых и развить потенциалы, которые могут быть исправлены и внесут свою лепту в объединение, интеграцию и взаимопонимание. По моему скромному мнению, тенденция к изоляции американских евреев станет началом долгосрочного господства оппортунистов. Ответ. Согласен, что надо все равно привлекать всех, но надо объяснить им, что в последнее время их увлекает к предательству или, по крайней мере, безразличию к государству Израиль, а это отдаляет все человечество от исправления и поэтому вызовет ужасные экологические и финансовые кризисы и людские страдания, чтобы все равно подтолкнуть нас к исправлению. Сознательное участие американских евреев в этом необходимо.
Радиоверсия.
Акция протеста в США. Сообщение. Сдирайте налоги с богатых. Деньги на здравоохранение, а не на обогащение корпораций. Такие плакаты несли демонстранты. В акции протеста участвовали около 1000 человек. Это были в основном студенты и безработные. Они обвиняли в кризисе американской экономики влиятельные финансовые корпорации и возмущались сокращением бюджетных расходов на социальную сферу. Люди прошли маршем от финансового квартала Манхэттена до одной из главных площадей – Union Square. Некоторые демонстранты били в барабаны и скандировали «Займи Уолл-стрит на целый день, на всю неделю». На подходе к Уолл-стрит, где расположена Нью-Йоркская фондовая биржа, полиция начала действовать. Десятки были задержаны, нескольких особенно активных митингующих стражи порядка избили дубинками. Информация о том, что силовики применяли против манифестантов слезоточивый газ, не подтвердилась. Акции протеста в районе Уолл-стрит идут уже неделю. Демонстранты разбили палатки в нескольких сотнях метров улицы нижней части Манхэттена. Реплика. Это еще не ощущение кризиса и не антикризисные выступления, как в Израиле, а просто студенческие игры в свободу. Но когда начнутся ощущения холода, голода, мрака, вот тогда начнутся и настоящие волнения. Мы можем все это предотвратить, если постараемся. Люди должны узнать о высшем плане природы, эволюции, привести все человечество к общему взаимному поручительству, единству между собой и природой, как один единый организм. А все наши старания мы должны обратить на то, чтобы выполнить этот план.
Радиоверсия.
Более трети европейцев мечтают о единой Европе. Мнение. Газета Die Zeit. Мысль об объединенной Европе продолжает терзать умы жителей Старого Света. Опрос Института общественного мнения YouGo. Желаете ли вы жить в едином государстве? Да, полному объединению. 35% немцев, 44% французов и 13% британцев. Нет полному объединению. 64% британцев, 43% немцев и 35% французов. Должны ли страны отказаться от независимости в определении экономической, финансовой и налоговой политики и передать эти полномочия правлению единого государства? Нет зависимости от общего центрального органа власти. 78% британцев, 54% французов, 50% немцев. А если единая власть докажет свою приверженность демократическим принципам? Тогда да, 34% граждан Франции и Германии. Реплика. Поэтому необходимо организовать воспитание в духе глобальности и интегральности всех граждан Европейского Союза. Последовательными опросами и исследованием изменений их мнений в процессе воспитания с его коррекцией и контролем результата. А уже с подготовленными гражданами, с их согласием и участием начинать постепенный процесс объединения.
Радиоверсия.
Потерпел ли крах капитализм? Часть первая. Мнение. Гурия, генсек Организации экономического сотрудничества и развития. Потерпел ли западный капитализм неудачу? Мой ответ на этот вопрос – нет. Думаю, что нам не удалось ввести необходимые правила игры, не удалось обеспечить контроль и эффективно осуществлять корпоративное управление. мы не справились с управлением рисками и не смогли правильно распределить обязанности в международных экономических организациях. Наши финансовые неудачи немедленно распространились на реальные секторы экономики. От финансового кризиса мы перешли к экономическому параличу, к резкому росту безработицы. Поэтому кризис оставил после себя чудовищные наследия в виде высокой безработицы, огромного бюджетного дефицита, накопленного госдолга, который продолжает расти, а экономический спад сокращает бюджетные поступления и массовая безработица увеличивает социальные расходы. Поэтому очень важно посылать ясные сигналы о том, как мы собираемся бороться с долговыми проблемами, не принося в жертву экономический рост и занятость. Реформирование товарного рынка и рынка труда, включая образование, инновации экологически ориентированного роста, конкуренцию, налоги, здравоохранение – вот что должно стать нашей главной целью в контексте долгосрочной стратегии по восстановлению устойчивого экономического роста. Это поможет создать новые рабочие места и решить проблемы госдолга. Мы также должны подать сигнал – пришло время изменений в социальной сфере, а также сосредоточиться на политике инноваций, чтобы защитить самые уязвимые слои населения. Поэтому нет, я не думаю, что западный капитализм или открытые рынки потерпели крах. Министр финансов Германии Шойбле написал, что существует единодушное мнение, что наиболее надежные, устойчивые к воздействию кризиса рынки нуждаются в более жестком регулировании. Я с этим полностью согласен. Реплика. Мы видим, как отсутствие понимания эволюции общества, непонимание его следующего этапа развития, постепенного объединения в единое глобальное сообщество делает человека слепым. Он продолжает смотреть в себя, видеть прошлую картину мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.